Уже был хорошо слышен гомон, стоящий на палубе брига. Пираты весело обсуждали добычу, доставшуюся без особых усилий, а мы безучастно наблюдали за подходящим к левому борту пиратским кораблем. Оружие приготовили к бою и делали вид, что спокойно ждем милостей от промышляющих разбоем негодяев.
«Арбалеты-то бросьте!» — крикнул нам какой-то пират. «А если ненароком стрельнет кто, то придется криворукому с культяпками жить. Сперва поклянитесь, что отпустите нас, тогда и оружие уберем». Нашелся с ответом наш капитан.
«Да пиратское слово самое верное!»
— заверил его горлопан с брига.
«И без клятвы верить можно».
«Бессмысленная болтовня», — тихо сказал мне Стоун. «Они пудрят нам мозги, чтобы подобраться поближе и спокойно взять на абордаж, а мы подманиваем их к себе, чтобы напасть на них». «Вот и посмотрим, кто для кого будет добычей», — сказал я, отступив за спину своего друга, чтобы незаметно развернуть свиток. Стальные крючья впились в борта, и с глухим ударом корабли соединились в одно целое. Но никакой атаки не последовало. Пираты, успокоенные отсутствием сопротивления и словами Тимира, не спешили. Да и куда торопиться? Деваться нам теперь некуда. Мы в их полной власти. Осталось уговорить нас бросить оружие и все дела. Победа без какого-либо риска. Мне же все это не нравилось. Похоже, это не шайка безмозглых головорезов, ничего не соображающих и прущих напролом. Крики, издевки и кровожадные вопли — не более чем мишура. Будь пираты такими, какими старались себя показать, их бы не остановил ни один главарь. Да и суета на бриге обманчивая. Хитрость. А скрывает она, скорее всего, спаянную команду отменных бойцов, волей судеб, сбившуюся в волчью стаю.
«Кто не бросит оружие до того, как я переберусь к вам, останется без руки, в которой его держит», — выкрикнул один пират откуда-то из-за спин своих подельников и начал, расталкивая их, пробираться к борту. «Туда», — приказал я своим воинам, и мы начали смещаться к тому месту, где пират должен был перебраться на нашу палубу.
«Так вы дадите клятву?»
— громко спросил Тимир, отвлекая наблюдающих за нами морских разбойников.
«Слово пирата дороже золота», — донесся ответ.
«Мы будем милосердны. Решайте, жизнь или смерть».
Неторопливо пробравшийся сквозь своих товарищей пират заскочил на борт и обвел нас взглядом. «Так что, бросаете оружие или идете на корм морским гадам?» Полетел над нашей палубой его зловещий тихий голос на фоне замолкших в один миг пиратов и переступил на борт нашего корабля, показывая, что на раздумья у нас времени нет. А вновь разоравшиеся разбойники поддержали его жуткими угрозами, нагнетая страх. «В театр вас, клоуны», — холодно сказал я, создавая сферу паралича. Пират, идущий к нам в гости, так и брякнулся с борта мордой вниз. Только капельки крови покатились по палубе. Залп, не мешкая, отдал я короткий приказ, вскидывая заряженный арбалет. Четыре болта, даже не полыхнув синим, сбили с ног еще троих пиратов, заставив их присоединиться к товарищам, валяющимся на палубе. Но как же много их еще осталось, десятка два разбитых на три отряда.
«Мага, прикончите!» —
раздался с камелии повелительный рев, и на меня указал пальцем какой-то проходимец из числа морских разбойников. То ли главарь, то ли корабельный маг, а может и то, и другое в одном лице. И команду он держал в узде, ибо его приказ бросились выполнять, не раздумывая. К тому же сам он не остался в стороне. Моя защита полыхнула ослепительно белым, на миг затуманив мой взгляд, и члены команды Тимира тут же рухнули, как подкошенные. Не один я умный, пираты тоже не брезговали свитками. Только не хотели их попусту тратить. Так мы остались впятером против примерно 20 противников. И мага, который беспокоил меня больше всего. Не слабак, а это может придать делу дурной оборот. Я бросился навстречу врагу. Сходу рубанул по мечу перепрыгивающего к нам пирата и с удовлетворением отметил, что защита ему не помогла. Искрящаяся молния проскочила по металлу
и моего противника отбросило в сторону, изогнув как паралитика. Со звоном отлетели три болта, отраженные моей защитой, и практически сразу же на меня насели еще два разбойника и привели меня на мгновение в замешательство. Они либо идиоты, либо самоубийцы. Это же верх безрассудства — лезть в бой с магом, не обладая сколь-нибудь весомой защитой. Да и оружие почти у всех только заклинанием прочности усилено. Слишком я опасливый после встречи с некромантом, только и оставалось пробормотать мне. Никаких защитных амулетов второго круга у пиратов нет, тем более у такой толпы. Вон и пара пиратов на палубе пытается встать. Их защита смогла лишь частично поглотить воздействие сферы паралича. Такое неполное противодействие характерно только для исчерпывающих запасы энергии заклинаний. Выхватить из поясной сумки свиток – дело одного мгновения. До меня даже новые враги не успели добраться, присоединились к своим подельникам. Остался на ногах лишь один из своры пиратов.
«Трис, Риггер, залп по моей команде!»
Быстро отдал я распоряжение нашим арбалетчикам и метнул в мага огненный шар, на который он ответил ледяной стрелой. «Готовы!» — донесся до меня возглас Трис.
«Бей!»
— выдохнул я, запустив во врага ледяное копье. Блеснувшая защита мага отразила гигантскую сосульку, и та разлетелась сотней осколков, засыпав кусочками льда палубу пиратского корабля. И тут же две синие вспышки отбросили нашего врага назад, и он упал на спину, не успев даже ответить на мою атаку.
«Все уже?» — недоверчиво спросил Ларс. «Как-то быстро».
«А ты чего хотел?» — с усмешкой спросил Стоун. «Жестокой схватки, длящейся до заката, а с утра разгоревшейся с новой силой».
«Да нет, просто уж очень быстро все закончилось. Мы однажды схватились с шайкой обычных разбойников, так и то при двойном перевесе четверть часа потеряли».
«С магами все иначе», — нравоучительно заметил Стоун. «За четверть часа тебя 10 раз по-разному приготовят».
«Не в этом дело», — вмешался я в разговор. «По сути, эти пираты не были нам достойными противниками. Только маг еще представлял какую-то опасность, а остальные... У них и защиты не осталось после первого примененного мной заклинания. И они сразу из грозных противников превратились в баранов для заклания. Даже один из вас мог бы вырезать всех пиратов и изрядно попортить кровь магу. Что же им помешало прикончить врага, как это сделали мы, одновременной атакой?» — спросила Трис. «Думаю, то, что вы еще не привыкли к тому, что можно спокойно стоять на месте, когда в вас целятся из арбалетов», — ответил я и оборвал разговор. «Потом поговорим. Сейчас за дело. Всех пиратов разоружить и связать. Брик обыскать и узнать, что с пленниками. А также помочь команде нашего корабля». На лечение моряков, ударившихся при падении с мачт, я истратил остатки сил и, подкрепившись, завалился спать. Мой отряд с поставленными задачами справится, а мне нужно восстановиться. Осмотреть добычу и пленников я всегда успею. Все равно парализованные люди придут в себя только через сутки. Разумеется, это касалось не всех. Отоспавшись, я обратил на Сельха исцеляющее заклинание второго круга, чем освободил его от власти парализующего воздействия. А чуть позже также поступил с капитаном и обратил малое исцеление еще на 6, чтобы побыстрее акклимались. А то моряки из моих ребят никудышные, и мало ли что случиться может. Пока остальные приходили в себя, я успел разобраться с добычей, реквизировал защитный амулет пиратского мага и имевшиеся у него свитки. Больше ничего интересного у пиратов не нашлось, кое-какое магическое оружие имелось, но по большей части только усиленное воплощением прочности. С иными же заклинаниями второго круга и вовсе ничего не было. Ничего стоящего, что можно было бы захватить с собой. Тогда все оружие свалили просто в одну каморку и заперли. Туда же упрятали сундук с изъятыми побрякушками. Пусть все эти украшения пиратов уже не обладали магической составляющей, тем не менее являли определенную ценность. Да это и понятно. Драгоценный металл, он и без магии ценен. Доклад Трис о грузе, находящемся в трюмах, я и слушать не стал. Махнул рукой, уже решив вернуть все владельцам. Тимир, взглянув на закованных в цепи пленников морских разбойников, опознал в них команду Мурены, одного из кораблей Таларской гильдии купцов. Так что истинные владельцы пиратской добычи были известны. После этого я занялся пиратами, исцелил одного поздоровей и приступил к допросу. «Откуда вы такие?» — спросил я, уже подозревая, каким будет ответ. «Из Сатии», — не стал отпираться разбойник. «Бумаги подделали», — встрял Тимир, решивший принять участие в допросе. «Или добыли на другом корабле?» «Так, любезный», — повернулся я к капитану. «Я что-то не пойму, кто здесь дознание ведет? Кто разрешал вам вмешиваться?» «Простите, ваша милость», — повинился Тимир. Повернувшись к пленнику, я продолжил. «Из Сатии, значит?» «Это хорошо. И кто же вас надоумил пиратством промышлять?» «Никто», — буркнул пират. «Так жизнь сложилась». «И у мага вашего тоже? Что, кстати, он из себя представлял?» «Маг как маг», — безразлично пожал плечами мой собеседник, явно не горя энтузиазмом продолжать разговор. «Да мне тоже все это без разницы», — пустился я в объяснение. «Но дело в том, что вы меня задержали почти на сутки, а это может расстроить мою супругу. Вот и требуется мне человечек, виновный в этой задержке, дабы предъявить его жене». «Плетей ей», — сплюнул на палубу пират, выражая презрение к моему подкаблучничеству. «Чтобы знала, кто в доме хозяин». «А ты смелый», — восхитился я. «Тогда тебя, пожалуй, ей и отдам. Пусть потешится немного». «Уж я ее потешу», — пообещал головорез. «Покажу ей, что такое настоящие мужчины». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Ты, мужик, здоровый, долго в пыточной протянешь». «У тебя что, жена извращенка?» — хрипло рассмеялся мужчина, не поверив моим словам. «Нет, что ты, конечно же нет», — заверил я его. «Она просто очень милый варк», — и усмехнулся. «Зверюга, конечно, та еще, но ты же крут». «У тебя жена варк? Врешь!» «Слово даю, так и есть», — ответил я и повернулся, делая вид, что собираюсь уходить. «Милздарь, постой!» — встревожился пират, привставая. «Чего ты узнать-то хотел?» «Ваша милость!» — одернул его Стоун, толкнув назад. «Да-да, ваша милость, что надо-то?» — поправился мужчина. «Я же тебе говорю, виноватый нужен!» — терпеливо пояснил я. «Если ты не хочешь им стать, то рассказывай, кто тут у вас за главного». «Это все Храл, он и его прихвостни», — сказал пират, и, видя наши непонимающие лица, торопливо пояснил. «Храл — это наш маг. Он со своими дружками это дело организовал. Корабль раздобыл и команду подобрал. А я всего второй раз с ними в море выхожу». «Значит, маг предводительствовал. И зачем ему это понадобилось?» «Неужто не нашел иного способа заработать без таких хлопот, как пиратство?» «Нравилось ему просто это дело», — заявил разбойник. «Над людьми полную власть ощущать. Дома не сложилось у него с этим. Как маг-то он не силен. И богатства особого нет. К вершинам власти ему не прорваться. А тут он почти бог. К тому же прибыток от промысла солидный. Рабы-то в последнее время стали совсем недешевы». «Даже если морской разбой не удался, завсегда можно разорить какую-нибудь прибрежную деревеньку. Это ведь не трудно с магической-то поддержкой». Тут пират вздохнул. «Привыкли все к легкой жизни, уже как к развлечению ко всему относились, забавлялись, а тут вон оно как обернулось». «Значит, не силен Храл?» — спросил я и поправился. «Был». «Ну, не знаю, как там, по-вашему, определяется сила мага», — пожал плечами пират. «А только Храл мог лишь несколько заклинаний подряд создать. На большее его не хватало. Хотя защиту накладывал сильную. Можно было не один десяток ударов пропустить, пока магия иссякнет. Оружие тоже хорошо усиливал. Раны еще лечить мог». «Ясно», — подвел итог я, — «озлобившийся неудачник». На этом допрос я завершил. С пиратами все было ясно, оставалось решить их участь. что предстояло сделать именно мне, и не только по праву победителя, но и в связи с возникшей обязанностью, все-таки теперь я сам представляю власти Лории. Плохо, что времени у меня крайне мало, не до разбирательств, но не тащить же их за правосудием в Талор. Пришлось дождаться, пока все отойдут от последствий магических ударов и быстренько обстряпать это дело. Собрав всех на палубе нашего корабля, и пиратов, и моих пленников, я объявил свое решение. Боги заповедовали нам проявлять милосердие, потому я не буду никого развешивать на реях, тем более, что главный виновник уже мертв. Посему повелеваю освободить морских разбойников от пут и отпустить.
«Да как же так?»
— зло закричала одна девушка из захваченной пиратами команды, и ее поддержал целый хор возмущенных выкриков.
«Этих тварей на свободу? Такова, значит, справедливость благородных, когда всюду пиратов вешают».
«Ее в одной каюте нашли», — тихо сказал мне Стоун. «Развлекались с ней негодяи. Впрочем, и остальные женщины этой участи не избежали, потому будут крови требовать».
«Таково мое слово», — твердо сказал я. «Я не бог, и не мне судить, сколь велика вина этих людей. Потому пусть боги решают, кто достоин милости, а кто нет. Развязать их и за борт». Возмущенные выкрики пострадавших от проделок морских разбойников быстро сменились мольбами пиратов о пощаде. «Все во власти богов», — громко заявил я. «До берега не более мили. Если сочтут боги нужным, доберетесь и останетесь живы». «Барон, вы правда верите в способность богов спасти этих негодяев?» Озадаченно уставившись на меня, спросил Тимир. «Течение Фиоры вдается в море более чем на 10 миль. До того могучая река. Не знаю, как на лодке, но добраться до берега вплавь...» И поежился. «Да и до какого берега? Это же Зеленая долина, пристанище демонов». «Верю», — коротко ответил я. «Боги никогда не оставят без своей милости невинные души и не дадут им пропасть». Когда на палубе остались лишь обрывки веревок, а пираты отправились в плавание, я обратился к вызволенным из плена людям с небольшим предложением — довести корабль до Талора. Часть их команды погибла в схватке с ватагой Храла, но и оставшихся было достаточно, чтобы провести бриг вдоль берега до столицы Элории. А Тимира попросил отправить с ними одного из своих родственников с письмом отцу, чтобы тот помог людям и подсобил с возвращением груза ограбленным купцам. Ну и напоследок посоветовал бывшим пленникам подумать о работе на меня, теперь уже на моем корабле. Со всей возможной быстротой уладив возникшие вопросы, мы расцепили корабли и отправились в разные стороны. И еще затемно наша шхуна поднялась на полтора десятка миль вверх по течению Фиоры. До 24-го канала, по которому мы в свое время совершили путешествие к покинутому городу. Там бросили якорь и дождались рассвета.
«Ваша милость, а нас точно тут не слопают?» — тихо спросила у меня Трис, когда мы пристали к берегу.
«Ну, если не станешь никого приманивать, то нет», — улыбнулся я и приободрил девушку. «Да не беспокойся, если не будешь зевать, ничего не случится». Так и вышло. Поход под кронами сумрачного леса оказался на редкость спокойным. Никаких огромных демонов, водяных монстров или больших стай мелких тварей. Ларса едва муравьи не съели во время привала, и он был единственным из моего отряда, кто получил раны. Хотя глаз смыкать практически не пришлось, и вымотались мы за 4 дня очень сильно. Будь у моих спутников хоть какой-нибудь опыт походов по пустошам, было бы легче, а так все заботы легли на мои плечи. Но без отряда мне было не обойтись, так как в одиночку нескольких летунов не утащить. Правда, и отыскать их оказалось непросто. Ночевка неподалеку от преснопамятного дерева, где мне повстречались крылатые демоны, новой встречи с ними не принесла. Хоть я и сделал приманку в виде сушащейся у костра одежды, надеясь, что человеческий запах их привлечет, не помогло. Пришлось лазить по округе и искать демонов,
бродили, пока у меня сил хватало на умиротворение злобных созданий, на которых мы постоянно натыкались во время своих блужданий. Большую часть хищных существ, атаковавших нас, я просто погружал в сон, не желая проливать кровь. Иначе мы бы просто не отбились от толп демонов. И без того пришлось потратить 6 свитков, создающих сферу паралича, когда натыкались на слишком большие группы демонов. Летунов мы все же нашли. Как я и предполагал, они обитали на деревьях и спали днем. Разглядев их получше, я решил, что какой-то древний маг тоже шел проторенными тропами и создал этих демонов на основе обычных летучих мышей. Очень похожи они на малых собратьев, да и привычки у них такие же — спать вниз головой, цепляясь когтистыми лапами за ветви, и укрываться крыльями, как одеялом. Было и существенное отличие — имелась пара лап на уровне крыльев, только смещенная вперед. Интересные существа. Страшенные, но интересные. Таких бы по городам и весям возить, да заплату показывать. Только мне сейчас не до выгоды. Дело для летунов есть. И ни за какие деньги я сейчас с моими помощниками не расстанусь. Связали мы их сноровисто и, подхватив каждый двоих, перетащили к оставленным у канала лодкам. Переправили их на корабль и посадили в приготовленные клетки, которые тотчас окружили любопытствующие моряки. Видя, что людей так просто не унять, я махнул рукой на расспросы и отправился спать, велев укрыть демонов тканым пологом, а с рассветом выходить в море и двигаться в сторону Талора. В столицу я, конечно, не собирался, но цитадель располагалась как раз посередине между Талором и пустошами, и потому мы 4 дня добирались на корабле до моей цели. А как разглядели первые селения на берегу, так и распрощались с Тимиром и перебрались с качающейся палубы на лошадей. Сперва двигались неспешно, на повозке и паре кляч, а после того, как в первом попавшемся городке удалось разжиться хорошими скакунами и увеличить скорость, мы преодолели около 50 миль и расположились у кромки леса, к которому меня когда-то хотели загнать эти варги. Отсюда цитадель была видна неплохо даже без зрительной трубы, но уже через час я смог намного лучше рассмотреть этот бастион, воспользовавшись наследием Тила. Ментальное порабощение, обращенное на пойманную ворону, и преображение зрения дали мне возможность, управляя птицей, облететь логово варгов и получить нужные сведения. Внешняя стена, образующая практически идеальный круг, накрыта черепичным навесом, защищающим от непогоды. Над стеной через равные промежутки возвышаются 8 наблюдательных башенок. Большой внутренний двор, здание во внутреннем пределе, крепкие и массивные, и много, 11 штук. Попробуй сыщи тут, Мэри. Потоптался я вороньими лапами по крышам, позаглядывал в окна, а ничего примечательного не увидел. И как найти Мэри в этой твердыне, не представлял. Тут можно несколько декад обретаться, да так и не сыскать ее. Однако Сати, видимо, до сих пор присматривала за мной. На второй день мне удалось то, что не получилось в первый — отыскать очаровательную зверюгу в одном из зданий. Утром она тренировалась вместе с маленькими девочками в каком-то зале, в который я случайно заглянул через окно, пролетая мимо. Полюбовавшись на Мэри, которая занималась с группой подрастающих варгов развитием гибкости и подвижности, я призадумался. Не похоже, что ее тут держат в цепях и как-то ограничивают свободу. Не пленница она стала быть в цитадели. Впрочем, слово может держать крепче ус, а потому не стоит сразу подозревать обман или какую-то игру. Лучше вытащить отсюда Мэри и разобраться обстоятельно, а не выдумывать не весть что. А для этого мне нужно только узнать, где она живет. Требуемое я знал уже к полудню, когда Мэри отправилась в свою комнату. Проследить за ней оказалось нетрудно. Во всяком случае, не так трудно, как слететь с подоконника комнаты девушки после того, как окончательно убедился, что она здесь живет. Просто вряд ли бы она стала переодеваться в чужой комнате. Освободив ворону от власти заклинания, я размялся, приводя в порядок затекшее от неподвижности тело, и обратился к Стоуну. «Сегодня вечером я займусь освобождением своей супруги».
«Отыскал, значит?»
— догадался Стоун и посмотрел на ворону.
«Вот ведь чудо какое! Теперь не знаю, как и жить. В каждой птице будет чудиться магический соглядатай».
«Не переживай, архимагом ты не интересен, а больше такое вряд ли кто-то может провернуть», — успокоил я друга. «Так что, мы отправляемся, ваша милость?» — спросила Трис.
«Да, все делаем по плану. Вы отправитесь прямо сейчас, а мы нагоним вас в пути», — ответил я и сделал суровое внушение своим воинам.
«Чтобы Трис слушались беспрекословно», —